Исторический календарь.
Закрытие большевиками газеты «Горького», «Триумфальная арка» в Париже, «Космическая гонка». 29 июля 1918 года большевиками была закрыта газета Максима Горького «Новая жизнь». Пролетарский писатель никогда не думал, что эта самая, воспетая им революция, заткнет ему же рот. Горький писал: «Я имею право говорить обидную и горькую правду о народе. И я убежден, что будет лучше для народа, если эту правду о нем скажу я первый, а не те враги народа, которые теперь молчат да копят месть и злобу, чтобы плюнуть злостью в лицо народа». Горький с тревогой вопрошает: «Что же нового даст революция? Как изменит она звериный русский быт? Много ли света вносит она во тьму народной жизни?» Из статей, опубликованных в «Новой жизни», писатель позднее сформирует две книги: «Несвоевременные мысли» и «Революция и культура». Уже в самом начале Горький сетовал, что Ленин считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу. И при этом он все время с тревогой вопрошает: готов ли народ к свободе? Или все-таки свобода для него – анархия? Кстати, не потому ли после революции были так популярны анархокоммунисты? Горький осуждал разгром звероватыми сельскими мужиками имений, сожжение барских библиотек, уничтожение картин и музыкальных инструментов как классово чуждых крестьянству предметов. Неприятно удивило Горького, что из всех ремесел в стране процветала спекуляция. Горький пишет, что октябрьские собрания и начавшаяся гражданская война не только не несли в себе признаков духовного возрождения человека, но, напротив, спровоцировали выброс самых темных, самых низменных зоологических инстинктов. Глубочайшее изумление вызвало у Горького постановление особого собрания моряков Красного флота Республики: «За каждого нашего убитого товарища будем отвечать смертью сотен и тысяч богачей». И тут же писатель сравнивает эту дикую идею физического возмездия с публикацией в «Правде». Ее авторы, приняв порчу автомобильного кузова за покушение на Владимира Ильича, грозно заявили: «За каждую нашу голову мы возьмем по сотне голов буржуазии». Идентичность этих заявлений свидетельствует о том, что жестокость матросской массы была санкционирована самой властью, фанатической непримиримостью народных комиссаров. «Это не крик справедливости, а дикий рев разнузданных и трусливых зверей», заключает Горький. Какова же главная идея несвоевременных мыслей? Писатель убежден, что лишь научившись трудиться с любовью, лишь поняв первостепенное значение труда для развития культуры, народ сможет действительно творить свою историю. «Мы относимся к труду, точно он проклятие нашей жизни, потому что не понимаем великого смысла труда, не можем любить его. Облегчить условия труда, уменьшить его количество, сделать труд легким и приятным возможно только при помощи науки. Только в любви к труду мы достигнем великой цели жизни». Особенно дико звучали эти проповеди Горького на фоне гражданской войны, разрухи, голода и красного террора. Кстати, первым, кто понял, что у писателя произошел трагический разрыв между революционной мечтой и реальной политикой, был Владимир Ильич. Он написал Горькому много писем на сей счет, успокаивал его. Их переписка напоминает беседу психоаналитика с больным. Но Ленин по-своему любил Горького, а поэтому спас. После закрытия газеты в октябре 1921 года писатель был отправлен за границу. Официальной причиной указывалось возобновление его болезни и необходимость по настоянию Ленина лечиться за границей. 29 июля 1836 года в Париже на площади Шарля де Голля торжественно открылась Триумфальная арка. Строительство арки в честь французских военных побед началось в 1806 году еще по приказу Наполеона. Однако открыта она была лишь спустя 15 лет после смерти корсиканца в царствование короля Луи Филиппа и стоила 9,5 миллионов франков – огромная по тем временам сумма. Получается, что эта сумма была оплачена за памятник реквием о катастрофе французских глобальных проектов. Проект Триумфальной арки разработал архитектор Жан-Франсуа Шальгрен. Он возвел ее по античным канонам, воссоздав традиции древнеримских арок. 50-метровая арка украшена четырьмя скульптурными группами, а на внутренних ее стенах – в выбитой фамилии 660 генералов и название 128 битв Первой Французской Республики и Империи Наполеона. В списке побед – Москва, отдельно на щите под сводами, как выдающаяся победа. Ниже на колонне – Могилев, Смоленск, Валутино, Полоцк, Красное. Под Москвой понимается Бородино. Странно, что Москва высечена на арке. Это ведь имя как раз и означает начало конца Наполеона и его империи. В 1814 году под сводами Триумфальной арки триумфальным маршем прошла русская армия. Кстати, в любом проспекте о Париже есть такой слоган. «Триумфальная арка – символ величия и славы». Уж не русского ли оружия? В честь 100 дней правления Наполеона арку окружают 100 гранитных тумб, соединенных между собой чугунными цепями. А 28 января 1921 года под сводами арки были погребены останки неизвестного солдата, погибшего во время Первой мировой войны. 29 июля 1958 года президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства – НАСА. Агентство было создано путем реорганизации Национального консультативного комитета по воздухоплаванию. После запуска Советским Союзом 4 октября 1957 года первого искусственного спутника Земли, американцы запаниковали и поняли, что отстают в космической гонке. В американском правительстве даже всерьез начали говорить о том, что Советы намереваются провести для эксперимента ядерную бомбардировку Луны. Срочно был подготовлен договор о космосе 1967 года. В нем утверждались принципы мирного покорения и исследования космоса. Запрещалось размещение и испытание ядерного оружия или любого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле. Запрещалось создание военных баз в космосе. При этом договор не запрещает размещение обычных вооружений на орбите. Американцы настояли, чтобы в договор был внесен запрет на ядерную бомбардировку Луны. Им уже тогда вовсю мерещились звездные войны. Войны бравых джедаев с ситхами. И в этом противостоянии для американцев было совершенно понятно, кто такие джедаи и кто такие ситхи. Кстати, русские и американцы вместе могли полететь на Луну и высадиться на ней. Президент США Джон Кеннеди заявил: «Предпосылки для нового сотрудничества есть. Среди возможностей я включаю совместную экспедицию на Луну». Хрущев тоже вроде бы был согласен на лунный проект. Однако Кеннеди вскоре убили, а пришедшему на его место Линдону Джонсону Хрущев не доверял. Совместный советско-американский проект «Союз Аполлон» был осуществлен лишь в 1975 году. Ныне совместный проект – это Международная космическая станция. 29 июля 1817 года в Феодосии родился художник Иван Константинович Айвазовский. Его отцом был армянский купец, и самого Ивана поначалу звали Аванесом. Почти всю жизнь художник прожил в Крыму, но все свои знаменитые морские пейзажи художник рисовал у себя в мастерской, а не с натуры. Айвазовский говорил: «Нельзя нарисовать с натуры всплески волн, величие глубины и красоту безбрежности». За свою долгую жизнь он написал более 6000 произведений. Яркость его красок и живость картин поражали критиков. Не раз высказывались предположения, что он использует какие-то особые краски. Сам живописец только посмеивался и говорил: «Все дело не в красках, а в таланте». Айвазовский стал первым российским художником, картины которого выставлялись в Лувре. Папа Римский так впечатлился его полотном «Хаос. Сотворение мира», что пожелал купить картину, но художник не взял денег, а картину просто ему подарил. Из-за его популярности в Европе нередко продавались подделки. Айвазовский был приятелем Пушкина, а много лет спустя принимал в своем доме Чехова. В своей жизни он не прочел ни одной книги. Когда ему предлагали что-нибудь почитать, он говорил: «Зачем мне читать, если у меня есть свои мнения?» В родной Феодосии на средства и по инициативе Айвазовского были построены не только школа искусств, галерея, концертный зал и музей, но и водопровод, железнодорожное полотно и крупнейший в Крыму торговый порт.